Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 27 декабря 2021 года. Почему происходит размежевание евреев? Вопрос. Иерусалим всегда считался сердцем Израиля и вообще всего мира. Как случилось, что сегодня Иерусалим стал центром ненависти среди израильского народа? Там вспыхивают самые негативные события. Ненависть между религиозными и светскими, ненависть религиозных течений между собой. В чем причина? Ответ. Поскольку евреи – это та группа людей, которая ушла вместе с Авраамом из древнего Вавилона, предпочла духовное развитие материальному, то на протяжении сотен лет они развивались именно духовно, достигли слияния с Творцом, были на уровне храма, когда человек сердцем соединяется с Творцом и начинает ощущать себя вечно существующим. Поэтому по выходу из Египта, из эгоизма, они реализовали призыв стать как один человек с одним сердцем. То есть так объединиться между собой, чтобы полностью преодолеть всевозможные эгоистические разногласия и взаимное отталкивание. А затем они достигли не просто взаимного сближения, но и взаимной любви. Поэтому Рабби Акива, который хотя и не был рожден евреем, но был самым великим мудрецом во времена разрушения второго храма, призывал: «Не забывайте о том, что возлюби ближнего как самого себя – это наша самая главная заповедь». Тем не менее, среди его 24 тысяч учеников разыгралась беспричинная ненависть. Они упали с духовного уровня и перестали чувствовать свою общность. А духовный мир, Творец, ощущается только в общности, в едином цельном желании. Поэтому после падения на эгоистически раздробленный уровень у них исчезло ощущение Творца, ощущение высшего мира. С тех пор взаимная ненависть, взаимное отталкивание среди евреев намного больше, чем среди остальных народов мира. Однако со стороны оно воспринимается как взаимопомощь евреев друг другу, но только потому, что существует взаимная ненависть всех народов относительно евреев, которая удерживает их вместе. Взаимопомощь евреев проявляется, когда есть общая внешняя беда. Но как только она пропадает, то сразу же возникает взаимная ненависть, взаимное отторжение. Это то, что мы видим везде, и особенно здесь, в Израиле. За границей это особо не чувствуется, потому что там нечего делить евреям. Нет государственного пирога, нет больших точек соприкосновения друг с другом. Евреи живут среди других народов, и поэтому все разбавляется. Им нужно чувствовать, что есть тот, кто может тебе помочь, посочувствовать, что он надеется на тебя и ты на него. Там это срабатывает. А в Израиле, где этой причины нет, появляется жуткая взаимная ненависть, особенно в религиозной ее части настолько, что это приводит к очень нелицеприятным проявлениям. В этом отношении религиозный человек сегодня не отличается от светского, потому что не преследует цель улучшить себя. Человека не воспитывают в том, чтобы ты должен любить другого, помогать ему, заботиться о нем, слиться с другими в одно целое, слиться со всем миром. Религия не кабала, не исправление человека. Люди выстроили из нее свой обычный быт. Она обучает их механическому выполнению заповедей, за которые они якобы получат вознаграждение в будущем мире. То есть она обращена чисто к эгоизму человека. Верующие и далее будут демонстрировать себя, как все остальные, просто у них это происходит в замкнутом обществе, завуалировано. Поэтому, когда вдруг что-то происходит, то проявляются особые случаи, которые невозможно скрыть. На самом деле, там существуют абсолютно те же пороки, что и в нерелигиозной части общества. Я надеюсь, что все это приведет к тому, что мы вспомним о нашей главной заповеди «Возлюби ближнего как себя», что мы должны быть светом для всех народов мира. Наша богоизбранность в том, чтобы показать пример в объединении между собой, как у горы Синай, и привлечь к этому весь мир. В таком случае мы действительно станем тем элементом в мире, которым обязаны быть. Из телевизионной программы крупным планом. Возвращение.
Радиоверсия.
Чтобы ощутить любовь, надо самому любить. Вопрос. Великий каббалист 12 века Рамбам сравнивает любовь к Творцу с любовью к женщине. Подобно больному любовью, разум которого не свободен из-за любви к той женщине, и он пребывает в ней всегда, сидит ли он или встал, ест ли он или пьет. И более того, любовь к Творцу должна быть в сердце любящих Его и пребывающих в ней всегда, как заповедано нам всегда любить Его всем сердцем и всей душой. Об этом еще говорил и царь Соломон. Что это за состояние «болен любовью я»? Ответ. Это чувство невозможно передать словами. Любовь к Творцу проявляется в той мере, в которой мы можем правильно к Нему отнестись. Мы все время ощущаем Творца, кроме Него на нас ничего не действует. Это проявляется через все, что есть вокруг нас, и мы постоянно чувствуем проявление Творца в нас, но не понимаем этого. Творец скрыт за этими ощущениями, ведь вследствие того, что мы эгоисты, обратные Творцу, мы не можем Его почувствовать. Как ребенок, который не понимает родителей, относящихся к нему со всей любовью, и думает, что они не хотят дать ему то, что он требует. Со стороны Творца исходит абсолютная любовь к нам, просто мы ощущаем ее тогда, когда сами относимся к нему с любовью. И если наши направления совпадают, в этой мере мы чувствуем, что Творец нас любит. Вопрос. А что значит всем сердцем и всей душой? Ответ. Всем, что есть во мне, и желаниями, и намерениями. Из телевизионной программы «Духовные состояния». 14 декабря 2021 года.
Радиоверсия.
Источник возникновения болезни. Реплика. Сегодня созданы мини-роботы, которые, находясь в организме человека, способны омолодить его на десятки лет и даже больше, и, как предполагают ученые, позволят ему жить вечно. Ответ. Не знаю, кому это нужно. С нашим нынешним подходом мы, по-моему, начинаем более правильно относиться к жизни. Мы не хотим детей, не хотим сами жить, поэтому продлевать жизнь... Во-первых, у нас это не получится. Мы не сможем никоим образом избавиться от болезней. Они являются демонстрацией нашего внутреннего эгоистического отношения друг к другу, и никуда от этого не денешься. То есть это внешняя демонстрация внутренних проблем, проблем на духовном уровне, поэтому они не исчезнут. А мы желаем сделать заплатки, какие-то внешние косметические исправления. Человек от этого не станет ни счастливее, ни здоровее. Даже если у него будут таблетки, помогающие ему продлевать старость, счастье это не принесет. Не оздоравливая корень проблемы, мы, естественно, не достигнем ничего хорошего в его внешней демонстрации. Из телевизионной программы «Крупным планом». Анамнез.
Радиоверсия.
Условия воспитания. Реплика. Стремительно растет число детей и подростков с диагнозом депрессия, синдромом дефицита внимания, гиперактивности, проблемы с концентрацией, с памятью, сном. Дети все менее счастливы. Психологи считают, что вся проблема в том, что у детей забрали возможность играть. Речь идет не о компьютерных играх. Игра – это пространство свободы, в нем дети сами устанавливают правила. Получают навыки независимости, храбрости, преодоления трудностей и так далее. Сегодня это пространство тает на глазах. Его крадут у детей компьютеры, школа, общество. Дворы пусты. Уже никто не знает, что такое играть в прятки, жмурки и так далее. Во что мы играли когда-то. Чего же так много вокруг игры все-таки? Ответ. Общение. Общение между детьми, детей с детьми – это необходимое, абсолютно необходимое состояние роста. Это, конечно, в игре. Вся жизнь – игра. Мы тоже играем, только у нас игры другие. Но когда дети сидят дома и не общаются с другими, даже собирая лего, конструктор, какой-то суперкомпьютер, они вырастут несчастными. У них нет нормального, естественного общения с себе подобными в детском возрасте. Мы должны развиваться по тем же стадиям, как развивалась вся природа, неживая, растительное, животное, человеческое. То есть мы должны дать человеку все эти 4 стадии развития в его детском возрасте. Чтобы ребенок ползал, чтобы пачкался, чтобы коленки бил, чтобы что-то исследовал вокруг себя. Не сажать его на диван, чтобы все, что только можно, он делал бы из досок, из кирпичей, из стульев. Я помню, из стульев мы собирали машину. И обязательно, чтобы он делал это не один, а с другими детьми. Вопрос. Если мы сейчас отрезаем это от детей, в какое будущее это все переходит? Ответ. В очень уродливое. Это дети, которые рождаются без всяких навыков к общению, у которых не существует естественного развития. У нас в детстве был большой двор. Была большая немецкая овчарка Гельц. Я на ней катался, как на лошади, когда был маленький. Общение с другими детьми было постоянно. Игра была постоянно. Я помню, когда меня заставляли ходить в музыкальную школу, я смотрел на детей, которые собираются играть. А я должен идти с этой большой музыкальной папкой в музыкальную школу. Вопрос. Ваш вывод. Игра. Как ее внести сегодня? Что сделать сегодня в нынешней патовой ситуации? Ответ. Я не знаю. Мы делаем все для того, чтобы перестроить весь наш мир под компьютеры. И это неверно. Я смотрю, дети не выходят из дома. Реплика. То есть нужна перестройка всей школьной, образовательной, родительской системы. Ответ. Это все должно быть построено на развитии общения. А развитие общения может быть в игре, в танцах, в коллективном спорте. А все остальное – это не спорт. Это только лишь развитие эгоизма. Вопрос. Кто-то может взять и начать все это перестраивать? Ответ. Надо сначала описать. Нужны люди, которые захотят это все описать. И далее можно уже толкать это куда-то, двигать, публиковать, чтобы люди начали читать, обсуждать. Но это все должно начинаться с простого описания, куда же мы попали. Эгоизм нас заведет в еще более глубокие дебри. Из телевизионной программы «Новости с Михаилом Лайтманом». 18 ноября 2021 года.
Радиоверсия.
Пожелания человечеству на Новый год. Мир развивается путем страданий, получая все больше и больше ударов. И чтобы вырваться из этого запутанного круга, нужно понять, от чего зависят удары и как организовать свою жизнь по-новому, чтобы удары пошли нам на пользу и приблизили нас друг к другу и к общей природе, то есть к высшей силе. И тогда мы почувствуем, что живем в прекрасном мире. В нашем мире нет недостатка ни в чем, кроме доброй сбалансированной связи между всеми силами природы. Если бы мы могли связать одно с другим посредством добрых сил, вместо сил противостояния, то ощутили бы себя вместо этого мира в высшем мире, в райском саду. Нам только надо всем согласиться, что мы хотим пробудить скрытые внутри нас добрые силы, чтобы построить хорошие отношения. В каждом есть немного таких сил. Но если мы все вместе захотим пробудиться в сторону добра, то это возможно. Это именно то, что нам нужно сделать в преддверии наступающего 2022 года. Мы уже испробовали все средства и убедились, что ничего не работает, кроме одного. Давайте попробуем сохранять добрую связь друг с другом. Поможем один другому своими мыслями, чтобы каждому удалось прийти к такому взаимному участию, поддержке, единению, любви. Не дадим никому взорваться, кричать, выплескивать свое зло на других. Тогда мы действительно можем преуспеть. И 2022 год станет переломным в наших отношениях в семье, между государствами, между всеми людьми. И мы увидим, как этим уравновешиваем всю природу. Все силы природы, якобы находящиеся в противоборстве друг с другом, вдруг успокоятся, и вся природа придет в равновесие. Я желаю своим ученикам по всему миру в новом году впитать в себя еще больше мудрости Каббалы и собрать вокруг себя еще более широкие круги поддержки, чтобы все вместе мы смогли изменить мир к лучшему. Мое пожелание ко всему человечеству на этот Новый год – давайте придем к любви, объединению, взаимному объятию между всеми людьми без всякого различия вокруг всего земного шара. И этим мы разрешим все проблемы. С Новым годом! Из программы «Мир» 21 декабря 2021 года.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.